Когда звучит этот свадебный марш, у всех невольно замирает сердце, ведь свадьба – это один из самых счастливых моментов в жизни каждого человека. А вот каким должен быть главный мотив для вступления в брак?
Любовь и доверие к друг другу.
Я думаю, ощущение влюбленности в первую очередь, вот, и желание быть вместе. Ну, естественно, это дело надо проверить, хотя бы год встречаться.
Если ты без этого человека жить не можешь, если ты его любишь.
В каком возрасте приходит все это? Какой оптимальный возраст для создания семьи?
24-25.
Ну, лет с 18 до 25 примерно. У всех по-разному.
22 года.
От 20 до 25.
Многие люди просто сожительствуют, не закрепляют свой брак официально. Возможно ли это?
Да, возможно. Сама прожила в гражданском браке 6 лет.
Ну, я считаю, что отношения между людьми должны быть узаконены, чтобы фамилия была любимого человека, чтобы, если даже они расстанутся, чтобы о нем память осталась.
Просто сожительства нет, это не брак, это, в общем, если ты решил создать семью, то это надо как-то засвидетельствовать перед обществом обязательно.
Сейчас я узнаю мнение православного священника по этой теме. Я беседую с отцом Александром Сандриевым, клириком храма Вознесения Господня и руководителем молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, какой оптимальный возраст для вступления в брак?
Вот сегодня этот возраст, и вообще во все времена, он варьирует в зависимости от каких-то социокультурных особенностей. Если взять традиционную семью, традиционный уклад, вот известно, что в Византии, например, 5 век, 6-й, 7-й, там было разрешение вступать, по-моему, девочкам с 12 лет в брак, а мальчикам с 14 или с 15, не помню точно. В России, я не помню, например, такие же показатели были, может быть, чуть-чуть постарше. Вот, то есть такие ранние браки были. И в традиционном обществе это было настолько естественно, потому что души пластичные, в детском возрасте очень легко люди становятся, ну, такими близкими, они могут еще чисто по-детски даже дружить и уже как бы понимают, что вот этот человек, который тебе дан Богом. И это имело действительно глубокий смысл. Но какой важный момент. В традиционном обществе человек, когда вступал в брак, он вступал или брал себе в жены, или выходил замуж. Это человек за супруга, у которого такие же ценности и цели, как у тебя. Если мы живем в общих ценностях и целях, если общество традиционное для всех, белое – это белое, черное – это черное, красное – это красное, то, соответственно, и вступая в брак, вы также определяете и понимаете, где что хорошо, что плохо. И поэтому, как правило, вот эти браки были счастливыми и радостными, несмотря на то, что вот иногда по благословению женились и так далее. То есть вот этот момент очень важен. Сегодня другая ситуация. Еще сегодня таких браков я уже не видел ни одного за протяжении своей жизни, чтобы вот такой был брак, что родители благословили, родители православные, другие родители тоже православные, дети их тоже православные, живут в православном укладе. Ну, такая идиллия, да, сегодня. Я вот такого уже не встречал. Поэтому приходится говорить, что сегодня, когда человек вступает в брак, он уже должен быть к нему подготовлен. Не просто подготовлен самим воспитанием, а подготовлен именно к самому вступлению в брак, уже быть, осознавать, как минимум мужчины должны осознавать свою ответственность, понимать, что они берут, какую они берут ответственность юноши, понимать, что у них, конечно, сложно, особенно сейчас сложно молодому человеку, когда он только начинает работать, опыта нет, еще, может быть, часто студенты вступают в брак, еще и денег нет, и сам себя не обеспечивает, на содержание родителей живет, да. Часто так бывает. Но вот тем не менее, вот это вот понимание ответственности для мужчины сегодня является таким принципиальным. Оно достигается, но вот по всех по-разному, конечно. Бывает и в 18 лет человек уже может быть ответственным, бывает и в 25, и в 30, еще инфантильный. Вот. Но в среднем все-таки, наверное, в среднем. Так вот, если взять вот, оптимальное, как я вот смотрю, ну, конечно, это лет 20, наверное, 22 по-разному, 25 лет. То есть здесь Здесь, я думаю, сегодня нет таких шаблонов. Ну, понятно, что в этом плане законодательство, оно, наверное, оптимально, что раньше 18 лет не вступают в брак и не берут в армию, когда человек готов защищать. Думаю, в этом плане эти границы, они, в принципе, соответствуют нормам, на мой взгляд. Вот. Но точно так же и второй половине, если я сказал про мужчин ответственность, то женщина должна осознать свою верность, такие идеалы, как преданность, что действительно брак – это не для себя человек, что называется, пытается не сам получать удовольствие, а послужить другому. И вот эта женская верность сегодня тоже вещь сложная. Почему? Потому что сегодня женщина хочет самореализоваться. Вот. И, а наступает какая проблема? Вступая в брак, все равно любой мужчина ждет детей, вот, а когда женщина начинает
уюта домашнего,
в том числе еще чего-то. Но прежде всего, все-таки, чтобы это была семья, а где семья – это дети. Естественно, женщине нужно понимать, что карьера не является главным в ее жизни. Должно появиться действительно желание пожертвовать чем-то очень важным, как и кажется, самореализация. На самом деле, женщина самореализуется в детях прежде всего. И это самое главное. И все навыки, которые она получает, прежде всего, для того она и получает, и учится там, иногда образование хорошее получается. Прежде всего, для того, чтобы детей своих воспитать умными, здоровыми, честными и образованными. То есть, прежде всего, для этого. И вот это должно произойти внутри осознания вот этой ценности, что семья для нее самая большая ценность. Дети для нее – вот ее реализация. Увы, сегодня этого тоже нет. Женщины, наши девушки хотят стать менеджерами, там, офис-секретарями и так далее. И получается, затягивается срок вступления в брак, прежде всего, с точки зрения женской вот, половины. Не все хотят. Многих устраивают такие вот легкие отношения, к сожалению, в обществе. И вот из-за этого разрушается много браков.
Каким должен быть главный мотив для вступления в брак?
Главный мотив – все-таки любовь, наверное. Осознание своего призвания, осознание того, что Господь вас благословляет, если мы говорим о христианском браке. Мы сегодня о христианском браке говорим не в целом, вот, потому что есть разного рода аспекты для брака. И неверующие люди могут вступить в брак и на каких-то основаниях союз этот поддерживать, и иногда он тоже бывает крепкий. Но мы все-таки говорим о христианском браке, и вот основной мотив – любовь к Богу, доверие Ему и осознание своего призвания именно вот такой жизни.
Отец Александр, расскажите, пожалуйста, в чем разница между любви супругов и христианской любви супругов?
Вопрос такой огромный, потому что любовь многогранна. Ну, русское слово «любовь», она содержит весь спектр смысла, да? А вот греческий язык, он более такой структурированный, что ли. Тот язык, на котором написано Евангелие. Там 5 видов любви можно перечислить. Ну, условно, конечно говоря, 5 видов. То есть 5 слов есть, с которых на русский язык это слово переводится словом «любовь». 5 таких слов. Вот, это и любовь как удовольствие получения, когда мы говорим, я люблю косы, бананы, там, апельсины, там. Ну, кто что любит, да, поесть, поспать. Любовь как получение какого-то удовольствия. Любовь к родителям, к отцу, к матери, и любовь матери к детям, такая родовая любовь. Любовь, вот, как обычно называют, любовь супругов, ну, то есть мужчины и женщины, по-гречески «эрос», любовь такая личностная, часто страстная эта любовь. Любовь как дружба, фило, собственно говоря, часто тоже переводится именно это слово. Язык словом «любовь» – это философия, любовь к мудрости, филология, вот, любовь к слову. Библиофил, любитель книг, книголюб и так далее. Вот. И, наконец, божественная любовь, агапе, которая в Библии, в Новом Завете, вернее, встречается, если где есть слово «любовь», чаще всего именно она приводится, это, хотя не везде, но, как правило, она приводит слово «любовь». И, конечно, если мы говорим про христианский брак в целом, то в основе его лежит вот любовь агапе, должна лежать. Осознание, как я уже сказал, осознание выбора, жизненного выбора в Боге, что мы выбираем супругу именно в этой любви, что мы посвящаем ему все свое время, все свои силы, жертвуем для него. Но для чего, опять же? Не для того, чтобы он был мой, а для того, чтобы он был Божий, чтобы он был спасен. То есть мы все наши силы и все наше служение посвящаем ближнему, но не ради себя, не ради корысти, а ради Бога. То есть абсолютно бескорыстно. Вот в основе брак такой должен быть. Если 2 человека именно так строят, такой брак никогда не распадется. Вот. Но понятно, что это фундамент, основа такой. Вот еще есть надстройка, как это говорят иногда. А это уже все остальные типы любви, которые свойственны вот нашей природе, нашему естеству. Это и дружба. Между мужем и женой должна быть и дружба. Конечно, и вот эти романтические отношения, вот это слово «эрос», когда действительно много нежности может быть между супругами, каких-то эмоциональных переживаний. Романтический встреч, наконец. Ничего плохого в этом, если это освящено, нет, если это связано с каким-то вот таким единичным опытом. В том-то и дело, что это должно быть один раз в жизни. Не много раз случается, а один раз в жизни должно быть. И самым таким, наверное, для многих супругов одним из таких самых прекрасных воспоминаний прошлого, но которые имеют продолжение в настоящем. Вот. Конечно, и родительская любовь, как ни странно, оставить человек отца и мать, помните, да, по Евангелию? Почему? А потому что для мужа жена становится матерью в том числе, а для жены муж становится отцом. То есть вот эти материнско-отцовские отношения между супругами должны существовать. Отец, как тот, кто ответственный, мы уже говорили, мать заботливая, верная, преданная. Кто предан своему чаду, как не мать, больше всего, так если в жизни взять. Ну и, конечно, вот любовь как наслаждение такое, вот даже и телесное, это явление тоже имеет место быть. Например, Экклезиаст говорит: «Наслаждайся женой юности твоей, зачем тебе искать наслаждение на стороне?» То есть Библия говорит, что эти отношения, они тоже имеют место быть, только они не должны быть на первом месте. Вот, поэтому, конечно, вот отношения между мужем и женой, вот эти нежность, такое ласковое отношение друг к другу, оно действительно скрепляет брак тесно, что двое становятся одной плотью, как сказано в Священном Писании. Поэтому, конечно, христианский брак совмещает в себе все виды любви. Это очень важный момент, который всегда подчеркиваю. Это необычайная полнота отношений, именно полнота любви. Почему люди так понимают, что счастье может быть только в браке часто? Говорят, вот нет брака, одинокий человек, он несчастен. Именно вот, но сколько я знаю случаев, когда в браке люди бывают еще более несчастны, чем в одиночестве. А это тогда происходит, когда каждый живет для себя. Когда вот нет в основе любви божественной, агапе, она никогда не в фундаменте стоит, в таком случае брак становится зыбким, легко разрушаемым конфликтом. Скандалы очень легко случаются, когда каждый думает о себе, о своем эгоизме, о своей корысти.
Можно ли выходить замуж или жениться по расчету? Особенно бывает православный расчет. Ну, это в православной среде так принято называть. Когда человек вступает в брак только потому, что его выбранный супруг хороший, надежный человек, без любви.
Ну вот... Опять же, без какой любви? Без влюбленности.
Да, без любви мужчины к женщине.
Вот, без такой, да? Вот. Ну, во-первых, если он совсем противен, я все-таки не думаю, что...
Ну да, совсем.
Что такое возможно все-таки, да? Вот есть, ну вот совсем неприятен, уж извиняюсь, что приходится об этом говорить. Но так ведь бывает, что вот совсем никак, и все. Поэтому как бы говорить, что совсем никакой любви здесь нет, если человек все-таки вот... решается на такой поступок. Я еще раз подчеркну, что это тайна. Тайна выбора. И здесь расчет все равно. Как ты не рассчитывай, всего не рассчитаешь. В любом случае расчет должен быть. Но не расчет, а рассудительность. Что такое рассудительность в данном случае? Когда встречаются, я всегда советую, с чего начинать людям знакомство. Вот юноши с девушкой, у нас православный молодежный клуб, когда есть юноши с девушкой, все равно встречаются, там, ходят вместе, там, служат, что-то делают, молятся иногда. Как найти-то себе? Я всегда говорю, самое первое правило. Первое, смотрите и пытайтесь узнать вместе друг с другом общие ценности и цели. Это разве не расчет? Узнать, спросить человека, во что ты веришь, как ты молишься, к чему наклонено твое сердце, увидеть страсти, которые немаловажно являются. Вот есть у человека эта страсть, и он никак не может ее исправить. Я знал много таких примеров. Есть те жены, которые способны потянуть даже страсть, уврачевать со временем. А есть те, которых только будет еще обострять. Это не расчет разве? Это расчет, как в хорошем смысле это слово. Вот. Поэтому без него невозможно, без этого рассудительности. Но, конечно, дальше тоже необходимо идти. Вот мы как бы действительно увидели, что мы оба церковные люди, что мы вместе идем к Богу. После этого следует следующий шаг – проверить родство душ, чтобы мы душами своими друг друга больше созидали, чем разрушали. Еще раз подчеркну, мы все равно своими страстями, своим характером, своими наклонностями все равно будем разрушать ближних. Грех, он настолько срастворен во всех наших делах, словах, поступках, во всей нашей душе, даже в сердце проникает наш грех, какие-то немощи наши, что мы можем и разрушать. Но есть у нас какие-то все-таки положительные стороны нашей личности у каждого человека. Один умен, другой добр. Один мягок, другой строг по жизни. Один консервативен, другой, наоборот, либерален. Это все такие черты характера, какие-то типажи, которые есть. И вот для одного нужна строгость какая-то особая, супругу или супруге, чтобы супруг такой был. А для другого, наоборот, нужна какая-то мягкость. И поэтому вот это душ, созвучие душ, родство душ, не обязательно души должны быть обязательно похожи. Вообще это, опять же, тоже тайна. Кто вот вместе дружит, например, тоже тайна. Когда мы видим друзей, они начинают дружить с тобой. друг с другом. Как начинаешь понимать, что вот сложно иногда, дружба дается, иногда думаешь, как они так дружат? А вот дружат и все, и уже много лет дружат, несмотря на то, что иногда, и, может, где-то и поссорятся, и поругаются, потом снова, и друг без друга жить не могут. Точно так же и в семье. Вот. Ну и, конечно, последнее, которое уже завершается браком, уже после венчания, это единство, такое телесное единство, оно будет двое одной плотью, рождение, то есть отсюда рождаются дети, вот. Вот, но это уже все идет уже после заключения брака, после венчания. А вот это духовное единство, общие ценности и цели, и душевное единство можно проверить все до брака. И в принципе это тоже расчет, то есть в хорошем смысле расчет. Лучше сказать рассудительность.
Могут ли быть какие-то веские причины для развода? Если да, то какие?
Но Господь в Евангелии назвал только одно – прелюбодейство. С другой стороны, если один прелюбодействует, начинает относиться, то есть переступая через любовь, предает любовь. Вот, Господь говорит, только это может стать причиной. Но социальная концепция Русской Православной Церкви раскрывает немножко глубже. Например, наркомания, алкоголизм одного из супругов, такая вот, ну, действительно, как некоторый такой сознательный, может, выбор. Это тоже такое прелюбодеяние в каком-то смысле, такой блудный грех, можно считать. Вот, тоже является основанием социальный концепт. Потом, если супруга делает аборт против воли мужа, тоже, ну, это тоже убийство человека, то тот же самый блуд. Вот. Ну и так далее. Вот есть несколько таких причин, которым вот. Но в основном они все вокруг вот измены мужу, измены веры, какая блудная жизнь, то есть блуждание, когда человек уходит в другую сторону. То есть, если брак, как мы говорили, один момент, вот, наверное, не сказали, что брак — это когда вместе идут к общей цели, вместе достигают ее, то когда один сходит и идет вообще в другую сторону, начинает блудить и не хочет исправляться покаянием, это в каких-то случаях, опять же, по решению только, не самочинный человек говорит, я вот все развожусь, это может стать причиной для того, что вот человека благословлять вступить, может быть, в новый брак или как по-другому строить жизнь, уже чтобы не разрушиться от этого человека, который стал на путь греха, на путь погибели, чтобы вместе с ним не погибнуть.
Как должен поступить православный христианин, если его жена или, наоборот, его муж изменяет? Простить или, ну, и как-то смиряться, или все развод без каких-либо...
Попущений, понятно. Я уже начал об этом говорить, собственно говоря, что если простить, то не просто так, а делай, что хочешь. Вот. Прощение – это всегда такой совместный, это действительно совместный такой акт, совместные усилия, иногда требующие какой-то особой жертвы. И поэтому, конечно, вторая половина должна привести к покаянию. Покаяние, оно является основой в данном случае для возможных дальнейших отношений, потому что в покаянии человек становится другим, не тем, каким он был. Покаяние меняет природу, суть человека, его сущность в плане с греховной на праведную. Поэтому вот здесь только на таких основаниях можно простить.
Большое спасибо, батюшка, за участие.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.
Беседую с преподавателем психологии и педагогики Екатеринбургской православной духовной семинарии Восхудиновой Людмилой Владимировной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Владимировна, тема нашей сегодняшней передачи посвящена браку. Как вы думаете, какой оптимальный возраст для вступления молодых людей? Ну, бывает и не очень молодых, потому что люди вступают повторно и даже в третий раз в брак. Но вот все-таки, если говорить про первый раз.
Вы знаете, это индивидуальный вопрос. Это для каждого человека, конечно, этот возраст определяется многими причинами и индивидуального физического развития, и психического развития, и социального уровня развития, и уровня его, если так можно сказать, либо зрелости, либо инфантильности. Общее, что приходит в голову, вот ответить на ваш вопрос, это то, что... Недостаточно физического уровня развития для вступления в брак. Очень важна психическая подготовка, психологическая подготовка и тем более духовная подготовка, то есть зрелое и трезвое понимание цели брака. Второй момент. Сегодняшняя ситуация в СМИ, грубо говоря, конечно, развращает молодого человека. Вот те животные инстинкты сексуальной направленности, они насильственно выносятся наружу. Для чего? Отдельный вопрос. Это, конечно, тут большой ответ кроется в деньгах. Но мы этого не будем касаться. Но вот эти вот потребности, которые у подростка, еще незрелого человека, уже, тем не менее, пробужены, может быть, ему и стоит пораньше вступить в брак, чтобы не поддаваться блуду. Но, тем не менее, это тоже не очень хороший выход, потому что незрелый психологический человек тоже может очень много потерять в браке и потерять в собственном становлении, и брак его может быть в какой-то мере ущерб.
Людмила Владимировна, вы сказали про цели, что важна какая цель должна быть в браке, какая в идеале должна быть цель для вступающих в брак?
Вы знаете, я могу ответить, опять-таки, не могу ответить однозначно. Человек – это многосоставное существо. Как говорят и святые отцы, и современная психология, человек состоит как минимум из трех составляющих. Это тело, душа и дух. То есть физический план, психический план и духовный план. Цели брака на физическом уровне – это как одна из целей. Это и рождение детей, физический план, да? Это и становление самого себя в социальном плане. То есть это тоже физический, можно сказать, план. А в плане психологическом, в плане психики, души человека – это есть эмоциональная поддержка, подпитка, может быть, даже какая-то супругов. Это есть забота, это есть ответственность, это психические цели брака. И духовные цели брака – это познание, попытка обрести целостность в семье. Познание себя через другого и обретение целостности, обретение спасения в семье, обретение вечной жизни вместе с супругом. Вот это духовная цель брака.
Многие говорят о том, что совсем молодыми выходить замуж не стоит, то есть 18, 20, 22, по молодости, по глупости, что называется, потому что просто влюбленность голову сносит, и поэтому и выходит замуж, женятся люди. А вот как отличить, может быть, это все-таки любовь? Даже чаще всего у молодых не возникает такого вопроса. Они просто хотят пожениться, и все. А вот проблема возникает именно с людьми более старшего поколения, с родственниками, которые вот говорят, что, может быть, это еще не то. Очень часто сейчас женятся, а потом через год-два разводятся. Зачем это надо?
Ну, про развод это, конечно, отдельная тема. Я акцентируюсь на вашем слове вот это влюблённость и любовь. Я так скажу, это не только моя точка зрения, это зрение и психологии, богословия и христианства. Принципиально невозможно выйти замуж или жениться по любви. Это невозможно, потому что любовь – это не чувство. Любовь – это поступки, это наши волевые действия, направленные на что на духовный рост самого себя, и наши поступки направлены на духовный рост и на становление человека, которого ты любишь, который рядом с тобой. И она приходит гораздо позже. Выйти замуж можно по влюблённости, и это часто так и бывает. Можно выйти замуж по расчёту. Кстати, это тоже не совсем плохой вариант. Можно выйти замуж по благословению. Вот, это тоже хороший вариант. А любовь, она придёт. Она придёт, если ты будешь к ней идти. Мне очень нравятся слова протоиерея Евгения Шестуна. Он сейчас уже игумен, Георгий Шестун, но в его книге «Православная педагогика» так и написано: «Христианский брак – это обещание друг другу дожить до любви». Дожить до любви. Вот что такое, что такое вообще брак. Вот мы говорили с вами о цели брака. Я как бы так по уровням немножко это все так разделила. На самом деле цель-то она одна – это научиться любить. Но это процесс, к этому нужно идти, причем это идти даже во многом через страдания. Тот венец, который одевают брачующимся на головы во время венчания, он собой олицетворяет не только царский венец, он красивый, да, это еще и терновый венец Христа, поэтому брачующиеся должны понимать, что они вступают на дорогу полную терниев и камней и препятствий. И как они ее пройдут? Вместе? Или будут обижаться на друг друга, недовольным, раздражаться? Вот жизнь пройти, не поле перейти.
Вы прям перевернули мое представление о браке, о смысле приходить к нему, потому что дожить до любви. Но я ни разу не слышала такое высказывание, и мне... Ну, совсем все по-другому
казалось. Да вы что, Аня, вот в ЗАГСе, когда обычная гражданская регистрация брака, что спрашивают обычно у молодоженов? Любите ли вы там Аню? Аня говорит, да. Любите ли вы Петю? Аня говорит, да, люблю Петю. Петю спрашивают, любишь ты ли Аню? Он говорит, да, я люблю Аню. Ведь в храме так никогда священник не спросит.
А там же спрашивают просто, согласен ли ты взять в жены.
Вот, согласен ли ты взять в жены и быть верным этой женщине до гроба. Вот о чем спрашивает священник. Еще он спрашивает, обещался ли ты кому другому. Нет, не обещался. Вот о чем спрашивает священник. Он не спрашивает, любишь ли ты. Потому что священник понимает, что любовь – это дар, который надо заслужить, выстрадать, дойти до него. Его, ведь любовь – это, я еще раз говорю, не чувство. Что значит любить? Христос что нам говорил? Любите друг друга, да? Как я возлюбил вас. То есть любите друг друга. И он тут же говорил, поступайте друг с другом. То есть любовь – это поступки прежде всего. Вот я взял эту женщину в жены себе, и я буду поступать с ней по любви. Вот что такое. Что такое возлюбите врагов ваших? Это не значит испытывать к ним какие-то там нежные, благоговейные чувства. Что нам Христос это что ли завещал? Да никогда в жизни. Он нам говорил, поступайте с вашими врагами так, как вы, как будто вы их любите. Как если бы это были люди, которым вы, не то чтобы испытываете эти чувства, просто поступайте с ними по любви. Но ни в коем случае не испытывайте к ним каких-то нежных чувств.
Людмила Владимировна, вы задели слово «расчет», когда говорили о причинах выйти замуж или жениться. Существует такая, ну, в простонародье, если так можно выразиться, православный расчет. Что это называется? Хороший молодой человек, верующий, точно изменять не будет. Может быть, даже священник будущий. Хороший, все хорошо. И девушка тоже хорошая, работает где-нибудь, такая православная, все правильно. Вот почему бы не выйти замуж? А потом они живут вместе, вроде бы на одной территории, вроде бы муж и жена, а у каждого свои дела. Один здесь работает, другой в другом месте работает и приходит домой только для того, чтобы поесть и лечь спать. А еще бывает такая вещь, как, не знаю, бесплодие, например, и Господь не дает детей по какой-то причине, и тогда даже дети их не могут связать вместе, потому что согласитесь, что дети являются связующим звеном между мужем и женой. И вот зачем тогда этот расчет нужен?
Ну, у вас, я немножко расчет в другом плане употребила, но можно порассуждать и по поводу такого расчета. Да, благополучный молодой человек, благополучная девушка, воцерковленные, а потом между ними отчуждение и холод во время вот совместной жизни, уже венчанного, скорее всего, брака. Тут, опять-таки, надо смотреть ситуацию конкретную. Но, тем не менее, в чем причина вот такого отчуждения и холодка? В том, что люди неинтересны друг другу почему-то стали. Опять-таки, нет усилия по отношению к себе, направленного усилия, чтобы посмотреть на другого человека так, что он есть уникальный образ Божий, он есть алмаз в глазах Божьих, и посмотреть на него, удивиться и восхититься вот той личностью, которая живет с тобой, чтобы заинтересоваться ею. А когда человек заинтересован, ну, в супруге, да, в данном случае, он и будет оказывать ему поддержку, он будет именно делать по отношению к нему дела любви, он будет о нем заботиться и оказывать поддержку. А ведь чем мы больше заботимся о человеке, чем мы больше оказываем ему поддержку, то есть если любим его, тем этот человек становится нам ближе, интереснее, и мы за него даже больше несем ответ. И вот именно когда мы искренне интересуемся делами и внутренним миром нашего партнера, тем он нам становится ближе. И может быть здесь нужно сделать над собой какое-то усилие. Усилие поинтересоваться, действительно выслушать, действительно вникнуть в те проблемы, может быть, которые приносит домой с работы муж. Или жена приносит с работы домой. И мужу надо где-то ее и выслушать. Желательно, конечно, заинтересованно, чтобы была какая-то именно направленность на участие в сторону другого. Иначе будет отчуждение и холод. Иначе не будет между этими людьми плодов любви, потому что не было и поступков любви.
Еще вы сказали, что можно выйти замуж или жениться по благословению. Я не очень поняла, что вы имели в виду.
Ой, вы знаете, это из традиции, из, конечно, из старой русской традиции, когда девушки, в основном это были, ну, затворница ко мне пришла в голову, такое слово, ну, которая была действительно на попечении родителей, воспитанная, ну, допустим, в строгости, воспитанная в, конечно, исключительном целомудрии, ей сложно было самой найти жениха. И, может быть, и молодой человек был воспитан где-то в подобной ситуации дома. И когда они исповедуются, например, у одного батюшки. И батюшка слышит и, ну, как бы такие чаяния, может быть, этой девушки, и чаяния молодого человека. Он на них смотрит, он их наблюдает в течение, может быть, не одного года. И сопоставляя их, и характер, и мироощущение, и воспитание, он видит, что они бы подошли друг к другу. Но вот эта вот где-то, может быть, излишняя скованность мешает им встретиться и как бы так вольно познакомиться друг с другом. Он их знакомит и благословляет на то, чтобы они посмотрели друг на друга именно с точки зрения будущего брака. Вот я так вижу, что это и есть благословение. И это нормально, когда не совсем знакомые, можно даже сказать, почти совсем не знакомые люди, но по благословению батюшки, может быть, своего духовника, именно человека авторитетного для них обоих, они скрепляют свой жизненный союз вот таким вот церковным браком, гражданским браком, официальным, я имею в виду.
Развод встречается и среди православных людей, даже венчанных. Бывают такие случаи, когда один человек был венчан с разными людьми 3 или 4 раза. Как вы думаете, бывают ли действительно какие-то веские поводы для развода?
Вы знаете, один из романов Льва Николаевича Толстого, один из известных, конечно, роман, начинается словами: «Каждая семья счастлива одинаково, а все несчастные семьи несчастливы по-своему». Ну, это достаточно глубокое такое наблюдение, потому что несчастье, горе, развод – это тоже разрыв. Это разрыв с кровью чаще всего, несмотря на то, что там иногда это все кажется миру все очень так легко и просто. На самом деле это разрыв. И поэтому есть ли веские причины для развода? У каждого они свои веские причины. И каждый считает эту причину действительно веской, если он идет на этот разрыв. Единственное, что этот шаг, он не позволяет человеку подняться над его трудностями, подняться над той ситуацией, которая его окружила вот в данный момент. То есть он не принимает эту ситуацию. Ведь любые ситуации посылаются нам Богом, это промысел Божий относительно нас. И принять эту ситуацию, не бороться с ситуацией, а ее принять, и уже действовать внутри принятой ситуации, вот есть мудрость жизненная. Поэтому, что, он разведется. Кстати, вот могу привести такую статистику. 40% первых браков распадается. 63% вторых браков распадает. А третьих браков распадается больше 75%. Понимаете? То есть это не выход. Это не выход. Нужно помнить, нужно восстановить. И есть возможность восстановить отношения. Нужно уповать на то, что с Богом человек может все. То есть веских причин, ну, конечно, есть крайности, есть и извращения, есть и до нельзя крайние унижения друг друга, которые просто ты не можешь терпеть. Я еще раз говорю, каждая несчастная семья несчастная по-своему. И тут нужно, конечно, разбираться индивидуально.
Вы сказали, что все сложности, которые нам посылаются, все проблемы, их нужно принять и пережить. А ведь одна из самых серьезных проблем в браке – это измена. Как с ней поступать? Тоже принять ее или как?
Измена в браке – это, конечно, очень большое потрясение. Большое потрясение – это чаще, ну вот моя практика, не настолько уж большая практика, так сказать, консультирующего психолога, говорит о том, что в большинстве своем это женская проблема, когда мужчина изменяет в семье. И смириться с этим женщине очень-очень-очень бывает сложно. Как это пережить? Ваш вопрос, как это пережить?
То вообще, что делать изначально? Принять или не принимать? Или некоторые люди говорят, что сразу же развод, и даже в глаза не хочу смотреть этому человеку.
Тоже позиция, и тоже достойное уважение, но опять-таки в контексте, в каком это контексте было. То есть это опять нужно смотреть ситуацию этой семейной пары изнутри. Вот, ну, мое мнение, это нужно, чтобы любить, чтобы дожить до любви, нужно научиться прощать. Простить трудно, простить сложно. Но как вот до этого дошло, ведь это тоже урок, ведь это тоже Божий промысел, попущение Божие относительно этой же женщины. И есть такая фраза, мне она нравится, называется: «Научись превращать пинки в золотые пинки». То есть вот это женщина получила пинок. Преврати этот пинок для себя в золотой. Научись больше быть самой, сама для себя быть личностью, сама для себя стать интересней, сама для себя стать более, ну, как бы, желанной и любимой для самой для себя. Почему нас мужчина разлюбил? Потому что мы сами себя часто не любим. Возлюби ближнего, как самого себя. Если женщина сама себя не любит, если она неухоженная, если она может со сковородки похлебать там или из кастрюли похлебать щи. То есть она воспринимает уже свой союз как союз интересный, красивый союз. А он уже оброс обыденностью и такими мелкими бытийскими мелочами, что они просто зачеркивают этот союз. То есть вот эту измену преврати для себя в золотой пинок. Начни писать, в конце концов, какую-нибудь кандидатскую диссертацию. Займись творчеством, начни рисовать картины, начни заниматься аэробикой, в конце концов. Похудей на 20 килограмм, сделай себе новую прическу, сходи купи себе новое платье. Вот да, то есть, может быть, я говорю, конечно, сейчас абсолютно светские, да, фразы, но тем не менее...
Они очень поднимают настроение.
Ну, слава богу, что они поднимают настроение. Ну, просто отношение мужчины к женщине – это отражение отношения женщины к самой себе. Понимаете, вот как женщина относится сама к себе, так и мужчина к ней относится. Понимаете?
Большое спасибо, до свидания. Брак, как я говорила, в начале передачи один из самых важных и прекрасных моментов в жизни. Но не нужно забывать, что это не просто союз двоих, а путь с совместными уступками и взаимопомощью к Богу.